что мы сейчас говорили, это правда? Лишь одно у меня стремление. Это одно стремление в жизни. Так блаженны мы были бы, если бы это была истинная жизнь, да? Насколько это истина в жизни, настолько мы имеем благословение в жизни. Я желаю прочитать из второго послания Коринфянам, из 6 главы, 14 стиха и 7 глава, 1 стих. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Я не знал тему сегодняшнего молодежного общения, но думаю, что в какой-то мере, может быть, не полностью, это слово тоже подходит к этой теме. Так Господь расположил мое сердце, обратил внимание это слово, хотел и вам его предложить. Всякое благословение Божие имеет условия. Мы это находим, наверное, уже из Слова Божия увидели. Всякое благословение Божие имеет условия. Но выполнить это условие мы готовы только тогда, когда мы действительно проникнемся величием Божьего дара, Божьего благословения. И так заметил, так построено Писание. И знаете, вот это может быть и проблема в проповеди, чтобы открыть, может быть, мы иногда больше проповедуем о том, что мы должны делать, об условиях больше проповедуем, и не способны так раскрыть этот божественный дар, это обетование Божие, которое дается нам. Если мы действительно проникаемся величием этого, мы готовы принимать эти условия. Если мы не проникаемся тем, что Бог дает, то остается рабство закона, принуждение наших сердец к тому или к другому. Здесь, братья и сестры, друзья, молодежь, здесь очень большой дар. Здесь очень большое благословение. Трудно его вообще выразить мне, конечно. И от этого, думаю, будет и зависеть, насколько вы примете это условие. Но считаю, что вот неспособным выразить величие этого обетования, которое дано здесь. Здесь поэтому и сказано, и так возлюбленный, имея какие обетования. Какие обетования? Приму вас, вы будете моим народом, вы будете, я буду вашим Богом, вы будете моими сынами и дочерями. Вот такое здесь великое обетование. Но к этому обетованию есть условия. И все же думаю, что с этого условия мы начнем наше рассуждение. Какое здесь условие к этому? Так можно коротко это выразить. Нужно выйти, нужно отделиться, нужно не прикасаться к нечистому. Вот это условие, которое говорит сам Господь. Это условие к тому великому обетованию, которое Он дает. Нужно выйти, нужно отделиться и не прикасаться ни к чему нечистому. Думаю, что это не разные мысли, но здесь определенная взаимосвязь. Я вижу здесь, что это углубляющееся освящение, которое призывает нас Слово Божие. Это освящение. Отделяться. Знаете, какую еще проблему вижу, когда мы проповедуем и когда мы слушаем Слово Божие, я вижу еще такую проблему, что здесь на собрании молодежных, может быть, на общих собраниях мы слышим Слово. Мы понимаем, о чем говорится. Вот даже так можно сказать, терминологию библейскую. Мы начинаем понимать. Может быть, человек, который только приходит в собрание, но в обращенный иногда спрашивает некоторые слова, которые непонятны, или который только приходит, начинает посещать, ему непонятны слова, которые мы говорим. Особенно духовные такие слова, Писание, ему непонятны. А потом нам становится понятным, о чем. Ну, есть что-нибудь непонятное, друзья, из того, что я прочитал? Кому-нибудь что-нибудь непонятно из этого? Ну, вот такие слова, что нужно выйти, нужно отделиться и не прикасаться. Это понятно? Это понятные слова? Вы что-то насторожились, не отвечаете. Вы что-то чувствуете, да? Лучше не ответить. Нет, я вас не хочу сконфузить или что-нибудь. Я хочу так, чтобы мы доверительно могли побеседовать. Я думаю, понятные слова. Но часто возникает такая проблема, что у нас мы соглашаемся с этими словами, с этими наставлениями. Вот брат только что говорил, жизнь по духу, довольно сложная тема. Понятная нам? Понятно. Что он говорил? Понятно? Понятно. А когда мы выходим отсюда и начинаем жить, нам тоже все так понятно или нет? Вот я заметил, есть некоторый разрыв между нашими понятиями и нашей жизнью. И чем больше это, понимаете, чем больше этот разрыв, когда нам по Писанию понятно, но когда мы не можем это применить в нашей жизни, когда мы иногда до того уже можем дойти, что это два, между этими стена вырастает, да, в понятии мы возрастаем, это нам понятно, это мы знаем уже, а в применении мы совершенно не способны это применить. Вот эта проблема существует и не только у молодежи, она существует и у нас, уже кто постарше. Поэтому думал так, если бы мы могли сегодня, а мне может быть уже несколько сложно, друзья, вот представить себя сегодня, себя на вашем месте, в тех проблемах. Хотя сколько-то понимаю, знаю, наблюдаю за своими детьми, но все же существует некоторый разрыв между возрастами. Если бы сегодня так в свободе, нам побеседовать. Вот как вы понимаете это слово применимо к себе? Вот нужно выйти. Что это значит? Выйти из города? Выйти из общества этого? Нет, понятно, не об этом речь, да? Что значит для нас выйти? Это слово к нам повеление, да? Это что-то конкретное означает в нашей жизни. Что, друзья, это означает? Кто может сказать, что это означает в нашей жизни? Ну, с Авраамом понятно было, да? Мы читаем, и нам понятно. Нам кажется, Аврааму было проще, не правда ли? Там голос Божий ему непосредственно сказал, выйди от родства твоего, иди в страну. Ну, все понятно. Был бы этот голос, вот выйди из города твоего, мы бы это сделали, да? А почему-то это тоже не происходит. Столько призывов сегодня. Нужно переселиться куда-нибудь. Нужно там где-то группка, надо переехать туда, внести там служение. Что-то мы тоже не способны особо слышать. Или голос Божий не говорит. Или почему? Вот как нам сегодня это понимать? Господь говорит нам практически. Если бы говорить вообще так, я думаю, легче было бы примеры привести библейские. И это можно. Ну, а вот если практически, к нашей жизни применимо, что это будет значить? Есть у кого мысли? Можно поучаствовать. Или мы не намерены были сегодня участвовать? Так терпеливо выслушать все, да, что скажут. Пожалуйста, у кого? Трудно сделать начало. Есть у кого мысли? Может быть, и к второй мысли, нужно отделиться. Пожалуйста, да.
Если посмотреть 14 стих, так написано, конец. Какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой? Выйти от чего? Вот беззаконие и выйти из тьмы.
Хорошо, теперь практически, брат Максим, вот это наша задача была. Что вот это будет?
Сказано, с чего начинается беззакон? Это источник. Источник нашей мысли. В первую очередь проверить свое сердце, чтобы там не было тьмы, беззакона. Выйти на свет, вынести на свет. Дорого еще то место, что всякий делающий злое не любит свет, не идет в свет. Человеку, если посмотреть человеку стыдно, выносить вот это тайное наружу. Хорошо, когда вот эта тьма, она приходит.
Ну вот, например, кто-то пережил такое, да, друзья? Кто-то пережил такое, что уверовал, в доме еще есть неверующий. Или такой ситуации ни у кого нет. Есть такая ситуация у кого? Что в доме происходит, мы вышли из дома. Отделиться от дома — это глубже, больше значит. Надо вынести вещи свои, надо собрать их, упаковать, вынести, отделиться. А если еще так, что даже не прикасаться ни к чему, что относится к этой области, я думаю, что это глубже уже это разделение. Есть у кого мысли? Может быть, вопросы по этому, практические вопросы. Или все понятно? Можно дальше идти. Все нам понятно. Так это происходит в нашей жизни. Это мы делаем. Нам это знакомо. И все нормально в этом плане. Да? Знаете, действительно, иногда затрудняюсь в этом. Вот как все же... ну, в каком это... Ну, что-то происходит в нашей жизни. Я думаю, каждый из нас... в какой-то мере выходит, в какой-то мере отделяется от этого мира. Даже по крайней мере, хотя бы то, что сегодня мы здесь на молодежном собрании, а не где-то, значит, мы уже отделились там. Но вот сколько? Мы иногда, может быть, сами затрудняемся, чтобы судить об этом. А насколько это? Ведь все имеет свою меру, да? И насколько это случилось с нами, насколько мы отделились, насколько мы вышли. Можно судить, иногда трудно об этом, например, судить, эту меру определить. Почем? В сравнении с другим? Ошибочно. Если мы так сравним себя с сестрой или с братом, ну, у него еще вот то и то в мире, такие связи в мире. Может быть, есть друзья еще в мире у кого-то. Есть или нет? Может это быть, если христианин искренне последует Господу? Не должно ли произойти это отделение? Или вот так будем смотреть на подругу, кого-то, на друга своего, будем смотреть и сравнивать. Ага, если это больше произошло, чем у него, значит нормально. Можно так судить? Я думаю, что это ошибочно. Так судить нельзя. Как можно судить об этом? Я думаю, есть такая мера или есть признак, по которому мы можем судить, насколько мы вышли. Об этом немножко позже хочу говорить. Насколько у нас тесное общение с Богом, насколько мы действительно имеем, наслаждаемся тем, что имеем Бога и имеем, и мы принадлежим Ему. Вот судите, если это действительно такое наслаждение, если мы вполне этой жизнью наслаждаемся, что мы дети Божьи, если мы имеем такое общение с Богом, то тогда можно судить. Значит, этот выход достаточно, мы далеко ушли, значит, мы достаточно в этом вопросе сделали. А если нет? А если наше сердце томится? У кого-то томится сегодня сердце? Понимаешь, что это общение могло быть глубже с Господом. Сердце томится, чтобы иметь это общение с Господом. И мы иногда так как будто стоим в таком положении, знаете, а что делать? Как будто этого хочется, к этому стремится душа. А вроде бы, а что делать? И получается, что это от Бога, наверное, зависит. Ну, почему-то нет, есть желание к этому. Вот условия к тому. Так Священное Писание здесь говорит о том, что это условие Божие. Божья сторона неизменная в этом вопросе. И если у нас есть томление, если мы не удовлетворены, то надо обратить внимание на эту область жизни, насколько мы отделились. Вот мне очень дорого стал вопрос освящения. Итак, только коротко напомним, эта тема у меня была, эта тема в догматике о спасении находится, субъективно-объективное освящение. Может быть, несколько слова такие сложные. Объективное – это освящение, которое Бог сделал в этом плане. Освящение – то, что сделал Бог. Бог освятил нас. Каким образом? Освятил нас, написано так, что мы освящены принесением в жертву тела Иисуса Христа. Это Божья сторона. Он сделал нас святыми. Это объективное освящение. Есть еще другая сторона освящения. Это субъективное. Это наша ответственность. Что зависит в этом плане от нас? Какая ответственность от нас? И знаете, так думал, да, молодежи. Молодежи, конечно, сложно вот в этом, ну, отделиться от мира. Что означает освящение? Прежде всего, отделение. И самый сложный вопрос – это отделиться от мира, от зла, от похоти, которая в мире. Это постоянно борьба церкви, это сегодняшняя борьба в церкви. Это как раз часто то, что, в чем молодежь нас не понимает, когда мы где-то ставим пределы, когда мы какие-то рамки ставим, которые не нравятся. Это что? Мы стараемся как можем оградить, чтобы мир не проникнул в церковь, чтобы он не проникнул в жизнь нашу. Кажется, для молодежи это сложнее. Здесь и мода, которая соблазняет нас, здесь, может быть, различные обычаи мира этого, поведения. Вы не замечаете, сколько мирского все же еще в нас, в наших отношениях. Но мне казалось, что в этом плане мне полегче уже. Я постарше возрастом. Но когда так проникался этой мыслью, занимался, то увидел, сколько нужно отделяться еще и мне в этом от мира, от образа мыслей мира этого. Сколько нужно, как глубоко этот мир в нас, в каждом из нас. Вот это есть освящение наше, к чему призывает Господь. И я думаю, эта мысль и здесь, что нужно выйти, отделиться, глубже идти в этом, отделиться от этого мира. И как здесь, как мне видится, особенно серьезно, глубоко это идет, и не прикасаться, выйти, оставить это, потом отделиться, провести эту черту. Знаете, когда это особенно, вот я вижу это в 17 главе, как Господь Сам проводит эту борозду, отделение производит. Когда он в молитве в 17 главе говорит, он говорит такие слова. «О них молю, не о мире сем». Это первое. Господь отделяет своих учеников и всех последующих потом, верующих отделяет. «О них молю, не о мире сем». Но это глубже борозда проводится вторично Господа. И он говорит, я им передал слово твое, мир возненавидел их. Смотрите, это борозда уже глубже. Это отделение еще явнее. Здесь не просто так разделение на две группы, как можно разделить, например, на две группы здесь по какой-то причине. Сказать, давайте разделимся на две группы. Это одно. Но здесь возникает вражда. Отделиться так, чтобы возникла вражда, она обязательно возникает, когда происходит отделение. Друзья, мы замечаем это в мире. Да, сегодня не время гонения, но если мы отделяемся, то обязательно возникнет вражда. Обязательно возникнет вражда. Я передал им слово, а твой мир возненавидел их. Я помню так на работе еще, когда работал, и, может быть, уже рассказывал где-то этот пример. Я работал и так с мастерами, у меня два мастера старше, и мастер был, так неплохо у меня складывалось с ними. У нас такое понимание было. взаимное одно время. Значит, они понимали, я верующий, мне надо было идти на собрание, я отпрашивался, они отпускали, они с пониманием к этому относились, но и требовали взаимное понимание, чтобы я их понимал. И где-то на этот путь я соскочил вот так постепенно. Сначала оно выразилось в том, мастер попросил отвезти свою бабушку в церковь православную. Ну, как-то у меня так не совсем было расположено сердце. Ну, понимание надо. Они понимают меня, надо понимать. Ну, куда-то не везу же я куда-то в такое место плохое. Ну, в церковь свозил. А в сердце было неспокойно. На этом не остановилось. Попросил у меня как-то мастер в субботу отвезти. Когда я незаметно он это делал, но я заметил, куда я его возил, что он приобрел в это время. И куда я его отвез на дачу потом, и я понял, для чего я его туда отвез, в чем я сделался соучастником. Мое сердце переполнено и переживанием. Я понял, я виновен перед Господом, и негодование на него. Думаю, он же понимает, что для мне это нельзя делать. И такое переживание, остановиться уже не мог. Я его отвез туда, поехал на работу после этого, такое переживание пред Господом, и, знаете, и негодование, и переживание. На него негодование, как будто он виноват. А потом, когда молился Господу и каялся, что неправильно поступил, я сделался соучастником в злом деле. Я прямой соучастник этого беззакония, которое будет сейчас происходить. Когда так молился перед Господом и исповедал это, вдруг открылись мои глаза. Я перестал его обвинять. Я понял, что вот это размыто было совершенно граница это. Это случалось, это постепенно случилось. Размыта граница. Он понимает меня, он не против, чтобы я ходил на собрание, даже с работы отпускал для этого, когда надо было. Но вот эта граница была размыта. Мы были очень близкими друзьями. На следующий день, когда он пришел, он так извиняющийся подошел, он понял, что и я обозначил снова эту границу. Я сказал, я открыто сказал, что я понял свою ошибку, я обозначил эту границу. Да, наша дружба, конечно, кончилась на этом. Не было такого понимания с его стороны, но я снова мог радоваться, обозначилась граница. Отделиться нужно от мира, от греха. Отделиться. Это отделение непростое, друзья. И если мы нигде не обнаруживаем вражду, нигде не обнаруживаем вражду, то стоит серьезно задуматься, а произошло ли отделение наше. А есть ли действительно что-то обозначенное в жизни, вот это отделение. А если еще так, как здесь сказано, чтобы даже не прикасаться ни к чему нечистому. Вот это особенно, может быть, так в семье, кто живет. Всегда мне, я никогда не жил в неверующей семье, никогда. Бог дал мне милость так, я в верующей семье родился, жил, верующие вокруг меня, оберегали меня. А потом Бог дал милость и создать семью, и тоже верующая семья. Я всегда мне очень, ну, как-то есть сочувствие в сердце к тем, которые живут в неверующей семье, и понимаю, насколько это трудно пойти в этом вопросе. Хотя в этом вопросе нам всем, друзья, нужно идти дальше и дальше, не останавливаясь. Как вначале было сказано, поставим мы точку. Сколько точек поставлено, друзья, в нашей жизни, дальше мы не идем. В христианстве, в нашем христианском пути точек не может быть. Знаете, вот эти задачи постоянно усложняются Господом. И мы, может быть, иногда оглядываемся назад и думаем, ну мы же преуспели уже в этом. Неужели это все мало? Да, это мало. Господь все время усложняет, может, когда-то это было хорошо. Мы имели радость, когда одерживали эту победу, отделялись настолько. Но если мы остановились в этом, мы потеряем радость, если не будем двигаться в этом дальше, в отделении. Мы потеряем радость. Но иногда вот я сам испытывал в этом затруднение. Ну как? Я же при этом, когда я достигал этого, испытывал радость в жизни. Почему же теперь нет радости в жизни? Почему? Потому что остановился в этом процессе, особенно в процессе отделения. Я остановился в нем. Поэтому и нету радости. То, что давало радость, то, что Господь открывал, я в послушании делал, это приносило мне радость. А дальше мы остановились, и радости не будет. Может быть, поэтому безрадостна жизнь сегодня, потому что мы остановились, особенно в этом процессе отделения, освящения. Я говорил о том, что в неверующей семье, какую вражду вызывает это со стороны неверующих, когда они замечают, может сначала выйти, а потом отделиться, уже означает раздел, обозначается граница. А если мы даже не хотим ни к чему нечистому не прикасаться, если мы даже взгляд не хотим бросить в сторону телевизора, когда мы отворачиваемся, когда проходим мимо него, когда мы к этому не прикасаемся, как иногда удовлетворены неверующие, когда мы хотя бы прикоснулись к этому. И какая возбуждается вражда в мире этом, неверующих, может быть, в семье нашей, или в этом мире, когда мы даже не хотим прикоснуться к этому нечистому, что у нас есть. Ну ладно, пусть это будет, ладно, живи, конечно, тебе нельзя, конечно, тебе нельзя это делать, это встречает понимание. Даже когда вот так в мире жили, мне понимали, тебе нельзя это. Ну, тебе, например, нельзя, это было понимание. Тебе пить нельзя с нами, это было понимание. Тебе пить нельзя. Это воспринималось уже. Ну, посиди с нами за столом, посиди. Я помню, так тоже учился на водителя, и инструктор, который обучал нас вождению, он отвез нас на дачу, обычно же таким правом пользуется каждый, кто отвез нас на дачу, и мы там перекопали дачу, он приготовил обед. Я сел за этот стол, там на этот стол попала бутылка, да не одна. Я сижу и мучаюсь, понимаю, что ну вот отделиться, не прикоснуться к нечистому, меня никто не принуждал, чтобы выпивать. Понимание к этому. Ты верующий? Ну, хорошо, тебе нельзя. А я понимал, какое негодование вызовет это, если я встану и не буду сидеть за этим столом. У меня не хватило этой силы, чтобы сделать это. Хотя в сердце было неспокойно. Потом через некоторое время была вечеря Господня. И читалось место. Не можете, как там сказано? Пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете в трапезе участвовать. И мое сердце заколотилось, я понял, я согрешил перед Господом. Я не имею права участвовать в вечере Господней. Я исповедовал, пошел потом к пресвитеру, исповедал это, не прикасаться к нечистому. Это вызовет борьбу, друзья, понимаете? Это вызовет вражду, это вызовет ненависть, иначе не может быть, если мы настолько будем отделяться от мира, от грязного, о чем брат говорил, от нечистого, от греховного, особенно еще подчеркнуть, от мира этого, от образа мира этого. Вы думаете, напрасно вот такая проблема для молодежи, вот мода? Думаете, это напрасно? Не потому, что эта одежда удобнее. Мы понимаем, почему так, такая борьба в этом. А потому что надо выделиться. Надо выделиться, надо отделиться, надо, чтобы это видно было. Не такая, часто так говорим сестрам, это тоже проблема, косынку, чтобы наши жены носили. Уже на такая легкая косынка, как газовая, не знаю, можно ли на весах взвесить, надо аптечные весы, чтобы взвесить, сколько она весит. Но как она тяжело давит голову, почему? Почему? Трудно это? Нет. Это отделиться надо. Это надо заявить о своем отделении от мира. Вот в чем трудность. И к этому Господь нас призывает, друзья. Вас особенно призывает. Чтобы меня призывает. Потому чтобы отделиться. Чтобы не прикасаться к нечистому. Вот действительно, как это уже трудно. Я себе представил жизнь Израиля. Думал, если бы нас так экспериментально под закон поместить на некоторое время, чтобы мы могли прочувствовать, что чувствовали израильтяне, когда были под законом? Смотрите, кто-то нечистый встанет, прикоснулся, и ты нечистый. Кто-то умер при тебе, внезапно, ты делался нечистым. А при чем я? Вот мы соблюдаем вот эту заповедь об очищении. Например, вот умер кто-нибудь, прикоснулся к мертвому, и нечистый. Нужно очищаться, нечист до вечера. А вот если мы прикоснулись к мертвому человеку, вот в мире этом, нет, если мы его прикоснулись в автобусе к этим мертвецам, то это ничего. А если мы разговор завели с этим мертвецом и соприкоснулись с нечистым, с мертвым, мы это чувствуем. Разве вы не чувствуете какой-то разговор, который обязательно осуждением наполняет, когда какой-то вот с неверующими где-то, когда мы в чем-то участвовали? Очищение требуется. Нам не надо омываться водою, но очищение требуется сегодня. Почему Бог все это требовал от Израиля? Потому что приучал, открывал, вот так в видимом мире приучал и открывал, что значит святость и что требуется при этом, чтобы очиститься, как должно наблюдать за чистотой своей, как должно тщательным в этом быть. Происходит это, что мы послушали, посмотрели на что-нибудь нечистое, осквернились этим. Происходит очищение, чтобы мы действительно каждый раз прошли очищение, попросили прощения у Господа, очистились от этого. Происходит, не прикасайтесь к нечистому. Настолько это отделение должно глубоко пройти, что сказано, не прикасайтесь к нечистому. И дальше вот это обетование Божие. Я приму вас. Я буду вам отцом. Вы будете моими дочерями, сыновьями и дочерями. Скажите, это что? Одним словом, что можно сказать? Что это? Где это будет в полноте? Это небо. Это небо. Вот я прочитал, мне так, мы тему на Новый год имели тему о небе. Она принесла, не знаю как, слушателям, а те братья, которые эту тему готовили, мы разделили ее на четыре такие темы неба, что характерно небу. И большое благословение она и мне принесла. И я нашел, что это главное обетование будущей жизни, главное обетование неба, это обетование, оно сказано так. «И услышал я громкий голос с неба». 21 глава Откровения Иоанна с 3 стиха. «Услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет, Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это вот главное обетование неба. Вот скиния Бога с людьми, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Друзья, это небо на земле. Это небо на земле. Это блаженство, наивысшее блаженство. Вот это как раз это чудесное обетование. Буду Богом их. Ну да, мы можем так сказать, что имеем мы Бога. Имеем Бога. Мы сыновья, братья, вы сыновья Божьи, да, сестры, дочери Божьи. Но сколько мы наслаждаемся этим, насколько мы проникнуты. Вот это мне стало так дорого, мысль, это наивысшее блаженство, которое обещано. И знаете, мы так иногда, я затруднялся, так мало понятно, о той будущей жизни, о небе, так мало понятно. Но мне стало понятно это, если мы это испытали когда-нибудь, когда мы наслаждались этим, таким тесным общением, Бога присутствием, может ли что-нибудь быть блаженнее, чем это? Я однажды на Фаворе имел такие уроки, поручение провести уроки с подростками, я очень затруднялся в этом. Как это получится у меня? Ну, подростки, какая-нибудь духовная беседа, очень трудно удерживать их внимание, чтобы так... И так было место встречи с Господом. И по всему, по всей Библии, какие места Бог назначал для встреч. Ну, первое так, если коротко, первое это было в саду. Бог сам приходил к человеку для общения с ним в саду Едемском. А потом место встречи было у жертвенника. После греха без жертвы не могло быть встречи с Господом. А потом никогда не обращал внимания, для чего Бог повелел скинию построить Израиле. И когда эту тему готовил, увидел, чтобы мне обитать с ними. Это было, для этого скиния была построена, что Бог хочет, Бог всегда сам идет навстречу человеку. И, наконец, это совершенное общение с Богом на небе. Буду Богом их, и они будут моим народом, а я буду с ними обитать, буду Богом их. Я спросил подростков: друзья, скажите, какая самая счастливая, какую вы помните самую счастливую минуту в жизни вашей? Они сказали, когда мы имели тесное общение с Господом молитвы. Скажите, есть что-нибудь другое, более блаженное? Нет. Если мы испытали это, то другого нету, что было бы более блаженно, чем вот это общение с Господом. А здесь сказано, то будет это. Это зависит от того, вот не просто сознание, я дочь, я сын. Почему? Да, написано это. Не знаю, где написано, но написано, что мы дети Божьи, это написано. Или написано, или действительно переживать это две разницы, хотя это мы получаем, конечно, из Слова Божия, но действительно пережить это блаженство, это небо на земле, это чувство, которое уже имеет окраску неба. И здесь сказано, что об этом, что я буду, приму вас, вы будете моими сынами и дочерями, а я буду вам Богом. Вообще, одно из самых великих обетований, которые Бог давал когда-нибудь, Он давал многие обетования, самое великое, которое Он давал, это Он давал обетование, Он давал Сам Себя. Он Сам Себя давал. Это было одно из самых великих обетований. Когда Он Сам Себя давал в обетование, например, и Аврааму было дано такое, и другим, Он Сам Себя давал в обетование. И здесь сказано, я буду Богом их. Здесь не напрасно сказано, имеет такие обетования. Кому это понятно, друзья, спросите? Это обетование, величие этого обетования. Кому понятно блаженство этого, пережить этого? Я думаю, тот согласится, чтобы идти вот этим путем, о котором здесь сказано, что Господь как условие к этому ставит, чтобы иметь... отделиться от всего греховного, от мирского, от зла отделиться. Тот с радостью согласится на эти условия. Если брать в контексте, то здесь еще можно заметить одно благословение, которое мы имеем от этого, если выполним это условие. Я всегда затруднялся, почему этот отрывок помещен здесь. Ну, кто немножко, может быть, вникал в это послание, тот, может быть, тоже заметил это. И непонятно было, почему этот отрывок здесь помещен. Вообще, надо сказать, что это второе послание Коринфянам. Павел снова налаживает свои отношения с Коринфянской церковью. Произошел разрыв между ними и Коринфянской церковью. Он очень остро это переживал. Произошел разрыв у него. И он ищет снова наладить это общение. И вот этот отрывок помещен здесь для того, чтобы показать условия. Это не только устанавливает отношения наши с Богом или возобновляет наши отношения с Богом, но это основание для тесного общения нас друг с другом. Это путь к общению. И с Богом это путь общения, и друг с другом. Сегодня очень недостает настоящего общения. Вот так мы, ну, всегда, знаете, друзья, всегда так, постарше всегда думают, что они были лучше. Вы это замечаете? Вам дома говорят, может быть, родители, что мы были лучше, у нас было по-другому. И действительно так. Это может быть и совсем не так. Да кажется. Мы с братом здесь говорили, что вот молодежное общение, которое проходили, когда мы были молодыми, когда мы вот в таком возрасте, кажется, они лучше, живее, были молитвы, были, больше огня было. Ну, так нам кажется, может быть. Но и в какой-то мере, может быть, это и быть действительностью. Почему? Потому что сегодня вот хорошее общение, оно возможно друг с другом, тесное общение, возможно только, ну, это мысль, мы ее много раз встречаем. Иоанн говорит об этом, да, в первом послании, помним тоже. О чем он говорит? Чтобы во свете ходить. Почему? Потому что тогда только возможно общение с Богом, Бог есть свет. Это само, он называет это даже благовестием. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И говорит, мы говорим это для того, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Иисусом Христом и Богом. Вот это основание для тесного общения. Мы тоже в этом очень нуждаемся. Знаете, когда бывает же так, когда мы говорим, какое хорошее собрание было, какое тесное общение было. Когда или мы вот так, ну, провели так как-то, или когда есть действительно соединение в духе, тесное общение, молодежи есть, общность такая. Когда это может быть? Насколько мы удалимся от этого мира, настолько мы приблизимся к Богу и друг к другу. Там, где проникает мир, образ мира в молодежи, а как мы хотим дружную молодежь, хорошую молодежь, хотим? В поисках таких, даже предпринимает переезды, там хорошая церковь, туда надо переехать. Или там хорошая молодежь. Там, где проникает мир, в круг молодежи, где образ мира очень сильно выражен, там не может быть дружно и хорошо, там не может быть тесного общения. Да, и даже те люди, которые, или может быть те, которые придерживаются, имеют общность в том, что в подражание миру, теснота, тесное, беспрепятственное общение не получится между ними. Образ мира, дьявол, он всегда человека разъединяет. Не будет тесного общения, не будет хорошо. Даже между теми, которые объединяются в том, чтобы подражать миру, завоевывать. Иногда бывают такие, которые отвоевывают мирское в молодежи, право какое-то. Или экспериментаторы, которые в церкви пробуют, что может пройти вот в церкви. Вот это пройдет или не пройдет в церкви. Не будет и между ними мира, не будет тесного общения. Тесное общение возможно только, когда мы удаляемся от мира, приближаемся к Господу, мы приближаемся друг к другу. Вот это отделение от мира – это основание к общению, настоящему, тесному. Такое общение друг с другом, которое наслаждает. Это, во-первых, с Богом такое общение. Во-вторых, это такое общение. Сегодня в мире принято отделение от этого, совершенно обозначение тех четких границ, которые бы отделяли, и продвижение. Святый, да, освящается еще. Вот это, знаете, для меня это открытие какое-то было. Может, кому-то эта мысль понятна будет. Мы останавливаемся на этом пути. Мы тогда оглядываемся, почему была радость? Ну ведь я же хуже не стал. Почему тогда была радость, а сейчас ее нет, радости, общения с Господом? потому что мы остановились на этом пути. Радость эта может быть только, когда мы двигаемся по этому пути. Святой, да, освящается еще. Отделение. Нам нету никакой нужды заботиться, что мы слишком далеко уйдем от мира. Нам нет этой нужды. Ну, могут быть перекосы такие, неизвестные в церкви, когда выходили, организовывали монастыри. Но это были плотские пути. Но если в духовном идти, так как Слово Божие, мы не уйдем слишком далеко от мира. Потому что в этом пути всегда должно быть движение. И тогда будет всегда новый прилив радости и благословения в нашей жизни, если мы будем этим путем идти. Пусть Господь поможет нам разуметь Его волю. И так понимая, если что-то сердце стало равнодушным, и не томиться об этом тесном общении с Богом, об этом наслаждении в молитве, вот общение с Богом, тот, конечно, не примет эти условия. Но кто томится, кто помнит это, что сердце действительно вот испытывает и сегодня это желание, это томление, чтобы так было в жизни, тот согласится на этот путь освящения, отделения. Пусть Господь нам в этом поможет. Если у кого есть желание помолиться Господу, может быть, что-то конкретно открыть в жизни своей, что-то, знаете, не общее такое, а действительно конкретно обращенные просьбы из сердца исходящие. Не будем стыдиться. Мы сегодня будем пред Господом стоять, и сейчас будем стоять перед Господом. Пусть стыд не закроет уста наши, дьявол не закроет уста наши, будем молиться Господу, чтобы нам достичь этого благословения, о котором здесь, этого дара Божия, тесное общение с Богом и друг с другом. Господь поможет нам в этом. Аминь.
Послание Тимофея, 6 глава, 9, 11 и 12 стих. 1 Тимофея 6, 9, 9, 11 и 12. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». И второе место из второго послания Тимофея, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Друзья, я хотел из этих двух отрывков отметить вот такую мысль. Наверное, заметили, и в первом, и во втором отрывке есть такие слова: «убегай» и «держись». Вот. Бывает так иногда в проповедях, особенно на призывных собраниях, можно слышать: вот надо только покаяться, а дальше все Бог усмотрит, да, Бог усмотрит. Но с нашей стороны, как брат уже отмечал передо мной, должно быть усилие. И вот здесь апостол Павел, обращаясь к верующим, я думаю, вы все согласны с этим, что эти слова Павел писал верующим, Тимофею в данном случае. И здесь есть два таких сильных слова: «убегай» и «держись». Братья, сестры, молодежь, если в нашей жизни мы не последуем этому призыву, то наша жизнь будет очень бедной. Отчего я сегодня хотел больше так обратить внимание: «убегай». Юношеских похотей убегай. Вообще, что такое похоть? Иногда, я тоже так раньше всегда понимал, что похоть – это связано что-то с безнравственным поступком. Ну да, это так, но далеко не только с этим связано. Похоть, я смотрел в словаре, там просто и по другим, по библейским словарям, просто написано «сильное желание», иногда «приятное желание». Но вот как в первом месте мы читали, что есть пагубные, многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Пагубность похоти заключается в том, что она исходит от плоти. Вот, друзья, у нас, у верующих, у членов церкви, кто еще не принял крещение, всегда стоит выбор – жить по плоти или по духу. Как только мы покаялись, иногда бывает так, что Бог дает какое-то время нам, чтобы... Я так представляю, знаете, когда маленький ребеночек рождается, то родители, мама особенно, ну так нежно-нежно заботятся до времени и кормят вовремя, и не допускают, ну, каких-то там... Ну, все-все, полный уход. А потом, когда ребенок приходит в определенный возраст, и его ставят на ножки, и он должен ходить, и он падает, и он сколько мучений переносит. Вот так примерно духовная жизнь. Часто так бывает, когда человек покаялся, то Бог его от всего ограждает. Но это на некоторое время. А потом, уже в процессе нашей жизни, мы... встречаемся со многими переживаниями, проблемами, и часто у нас стоит выбор поступить по плоти или по духу. Похоть нас побуждает к одному, а дух зовет к другому. Как-то этот пример уже не раз приводился, и думаю, он, может быть, и не совсем удачно так выражен, но я хотел его снова вспомнить, может быть, многие слышали его. Это как один индеец уверовал в таком полудиком племени. Он был предводителем племени. И он так радовался вначале, а потом переживание было. Его спрашивали, что с тобой происходит. Он так по-своему объяснял, как понимал. Он говорит, вот до уверования, до того, когда я услышал проповедь о Христе, моя жизнь страшная была. Я сравниваю это, черная собака, вот, во мне жила. А теперь, когда я уверовал, Бог дал мне новую природу. Ну и назвал ее белой собакой. И говорит, они постоянно теперь между собой дерутся. Ну и кто-то спросил его, и что дальше, кто побеждает? Он говорит, побеждает та, которую я больше кормлю. Ну, подобное Писание нам говорит, что когда мы уверовали, Бог дал нам новую природу. Божию природу, которая стремится к духовному, которая стремится к полноте жизни. Если жить по духу, то вот как первый брат говорил о том, что это наш удел – жить жизнью с избытком. Друзья, это не просто фантазия, это не мечта, это не пустота какая-то, это реальность, что Бог может дать каждому уверовавшему, каждому последователю своему, настоящую жизнь. Я думаю, не секрет, молодежь, что часто мы с вами будет искушение. Там не будет рядом даже греха. А пока здесь мы в теле, то мы всегда подвержены искушению похоти плоти. Я еще раз хочу так возвратиться к этому. Что такое похоть плоти? Это желание плоти, это побуждение плоти. Это все, что отвлекает нас от духовной жизни, все, что удаляет нас от Бога. И, может быть, оно иногда выглядит так безобидно. Как я говорил, вот в словаре так есть такое объяснение. Иногда это приятное желание. Но вы знаете, апостол Петр говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Я хотел подчеркнуть эти два последних слова. «Восстающих на душу». Всякая похоть, друзья, она не просто безобидна, она не печаль приносит, она не настроение, может быть, портит христианина, она на душу восстает человека. И поэтому вот так Священное Писание я смотрел во многих местах, особенно в послании к римлянам, в послании к галатам. Там написано, что постоянно борьба происходит. Плоть желает противно духу. Дух желает противного плоти. И если мы живем по плоти, а это явление, ну, встречается довольно часто, надо сказать, и в молодом возрасте, и в старшем возрасте, когда, как один сказал, я жив, но не живу. Вот так в 8 главе послания к римлянам так написано: если живете по плоти, то умрете. Я помню, как-то один спрашивал, а опасно жить по плоти или нет? Вот так написано: если живете по плоти, то умрете. Пока еще жив. Я сравнивал так, что жизнь по плоти – это реанимация. Человек еще жив, но над ним врачи бегают и кислород подключают, лишь бы вот-вот-вот, или-или. Или выживет, или умрет. И так вот в духовной жизни – бывает, что братья, служители, руководители молодежи, родители, мы друг за друга переживаем, вроде жив, но есть такое строгое предупреждение: если живете по плоти, то умрете. И Священное Писание, я хотел остановиться, друзья, на том, вот на такой мысли, как проявляет себя плоть или похоть плоти, какие бывают похоти плоти. Я уже говорил о том, что раньше так понимал, вот юношеских похотей убегая, я понимал, ну так, что это что-то связано с безнравственностью, во что часто люди молодые впадают в таком возрасте. Но если так исследовать Священное Писание, то проявление похоти плоти – это значительно шире тема. И начинается это проявление, наверное, в мыслях. Вот есть много мест в Священном Писании, которые указывают на то, что именно там происходит начало. Мысль вообще, она и открывает состояние человека. Написано, каковы мысли человека, таков и он сам. И в свою очередь мысли человека – формирует его характер, формирует духовную жизнь. Чаще всего мы с вами обращаем внимание на то, что видимо, на поступки. Но значительно реже верующие обращают внимание на мысли свои. Вы знаете, а там происходит формирование, там начало, это фундамент. Когда вот в Евангелии от Луки об Иоанне Крестителе написано о его рождении, пророческое слово, то написано: «Непокоривым он возвратит образ мыслей праведников». Образ мыслей праведников. И вообще Бог трудится над человеком прежде всего, чтобы дать ему правильное направление мыслей, правильные мысли. Вот в Ветхом Завете закон – он предъявлял требования, вот 10 заповедей, и ты должен их выполнить. А еще в книге пророка Иеремии, и особенно это ярко в послании к евреям выражено, Бог говорит такие слова, что «я заключу с домом Израиля новый завет и вложу законы мои в мысли их». Братья и сестры, молодежь, Дал бы Бог, чтобы мы могли вот именно оттуда начинать. Я уже как-то приводил такой пример. Когда вступил в брак, мы взяли, кажется, в первый год огород, участок взяли. Может, не в первый год, я не помню точно. И помню хорошо, поехали мы вдвоем полоть картошку. И вообще, мне по характеру так больше присуще что-то быстро делать. Сделать, и потом можно отдыхать. А жена больше так, по характеру, как я вижу, она старается основательно делать. И помню, мы пололи огород, я пройду один рядок, второй рядок, третий рядок, а она никак первый не закончит. И у меня даже недовольствие было. Я говорю, ты можешь побыстрее немножко работать? Но так, такое мнение у меня было только неделю или две, до следующего посещения нашего участка на огороде там. И я понял, что вся моя работа была бессмысленна. Я полол, только вершки срывал. Она все время говорила, надо глубже, надо все корни, надо все удалить оттуда. Вот так понимаю, друзья, если это в духовной жизни происходит, то беда нам будет. Мы всю жизнь будем работать над тем, что удалять, только каяться в наших поступках. Наша жизнь постоянно будет вот в такой борьбе, не будет победы. Если же Бог даст милость, чтобы нам глубоко проанализировать жизнь, войти вовнутрь, во святилище и увидеть мысли наши. Самое начало. Вот в книге пророка Исаии, 55 главе, там написано, «Мои мысли выше мыслей ваших, как небо выше земли». Я всегда помню, знал наизусть этот стих давно уже, и всегда так думал, какая высота. Бог настолько великий, Его мысли выше мыслей наших, как небо выше земли. А потом как-то обратил внимание, что Бог, если в контексте читать это место, Бог укоряет Израиля за то, что их мысли так низки. И в послании Иакова, в первой главе, написано, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Друзья, я замечал не раз вот такое положение, что верующие, дети Божии, молодежь иногда боится греха, но любит мысли. Боится, страшно боится греха. И плачет, и постится, и молится, но лелеет греховные мысли. И такая жизнь, вот беспобедная, двойственная жизнь, она будет до тех пор, пока мы не войдем во святилище Божие, пока свет Божий не проникнет глубоко внутрь сердца нашего, мысли наши осветит. Откуда? Это как мысли, это как родник. Если есть родник, то попробуйте вот родник чем-то закрыть, там тряпочкой или деревянный, может быть, клин забивать обязательно. Если есть источник, он найдет себе выход. Я уже как-то не раз приводил такой пример, друзья. Я хотел еще раз его повторить, может быть, кому-то знаком будет. В одной церкви покаялось примерно одновременно, так, два человека, но уже в возрасте, два мужчины. Один очень интеллигентный был, и после покаяния он так вел себя порядочно, в галстучке ходил, принял крещение, ему сразу слово дали, но все вроде только радоваться о нем. А второй покаялся, он вел такую жизнь не очень хорошую, пьяницей был, из-под забора. И когда он принял крещение, может быть так, с подозрением смотрели на него, когда он принял крещение, то ничем заметным он так не занимался, сидел где-то сзади в рядах. И прошло время, оба эти человека заболели тяжелой болезнью. И вот когда один, вот этот пьяница, впадал в забытье, то когда человек впадает в забытье, уже он не контролирует свои слова, поступки, то с засвидетельствовали так, что приятно было сидеть у его постели. У него изнутри изливалось, ну, как благовонное мира. Наполнен он был Божьим. Он то молился, то стихи рассказывал, то, может быть, проповедовал. Но когда этот интеллигентный человек впадал в забытье, в тяжелой болезни, то страшно было там сидеть. Тоже открывалась его внутренность. Пока он здоров был, он контролировал себя. Он знал, где что сказать, где как повести себя. Так и мы поступаем, друзья. Но когда человек теряет этот контроль, тогда открывается его внутренность, его сущность. И вот этот человек говорил разные грязные, скверные слова. И люди думали, как может быть? Проповедник, член церкви, покаялся. Как это может быть? А там внутри было, далеко внутри. Может, мысли, желания, которые теперь свободно выливались наружу. И не только мысли, но похоть проявляется вот в послании Иоанна. Апостол говорит, похоть, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И апостол Петр в своем послании говорит о людях, которые отступили от Господа. Это второе послание Петра, 2:14. Глаза у них исполнены любострастия и постоянного греха, похоть очей. Это особенно сегодня, наверное, развито, друзья, когда мы проходим в магазинах где-то, на вокзалах, может быть, на рынках. Для очей сегодня дьявол приготовил столько пищи, а глаза ненасытимы. И если внутренность, если сердце похотливое, то глаза, как написано, исполнены постоянно любострастия и греха. Искренний христианин, последователь Господа, он всегда контролирует за тем, куда направлен его взгляд. Вот интересное место есть в книге Иова. Он говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не грешили. Завет положил я с глазами моими. Не раз приходилось встречать вот такие вот ситуации, когда человек что-то насмотрелся, может быть, книги, картины разные, или начитался, имел общение, общество определенное. То есть, чем мы себя наполняем, вообще, как информация входит в человека? Это в основном два источника – глаза и уши. И если мы хотим любить Бога, если мы хотим жить победной жизнью, жить по духу, друзья, нам надо положить завет с глазами и со слухом своим, чтобы не грешить перед Богом. Хотел обратить внимание еще, следующая ступень похоти плоти – это разговор или пустословие. Вот в этом здесь послание Тимофея, в первом послании Тимофея, и во втором тоже послании Тимофея, где апостол Павел научает Тимофея, как ему жить, чтобы быть сосудом в чести, он перед этим упоминает, что есть много разных пустословов, которые разводят дискуссии, споры, конфликты всевозможные. Я думаю, не только в этом, друзья. Но мы можем так себя проконтролировать. Вот куда вообще духовная жизнь, в духовной жизни, в правильной духовной жизни всегда должно быть какое-то напряжение, борьба. Рыба, которая течет по течению, это мертвая рыба. Живая рыба, она всегда течет, плывет против течения. Вот, друзья, мы можем в своей жизни заметить такие моменты. Есть поступки или, ну вот, пути, которые так легко мы скатываемся. Вот что я имею в виду? Допустим, мы идем в собрание, ну, среди друзей, скажем, двое, трое, пятеро. Как легко пустословить, как легко просто скатиться на пустые разговоры. И как трудно иногда поддерживать полезный разговор, ну, скажем, беседовать по теме проповеди, по теме собрания. Течем, плывем ли мы по течению или против течения? Я думаю, так мы можем определить, по духу живем или по плоти. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, друзья. Вот Иисус и апостолы часто говорят об этом: бодрствуйте, трезвитесь. Противник ваш, как рыкающий лев, дьявол, он душу похитить хочет, поглотить. И для того, чтобы жить по духу, необходимо постоянно напряжение, постоянно бодрствование, постоянно усилие. Как вот здесь мы прочитали с вами: юношеских похотей убегай. Мы можем так себя немножко, свою жизнь проанализировать. Есть ли этот бег в нашей жизни? Убегаем ли мы? Я уже говорил, это очень сильное слово употреблено. Вообще, в Писании есть в некоторые моменты, где написано, мы бороться должны, где-то удаляться. А вот от юношеских похотей написано убегать. Ни одной минуты не останавливаться. Я помню, как-то один брат рассказывал, делился, когда он еще в молодежи был, и вот на работу в цех кто-то принес журнал, грязный журнал, безнравственный. И вот, говорит, подходит и показывает мне. И говорит, первая реакция была бежать. И прям побежал от этого. Под дружный хохот сотрудников он побежал. Это правильная реакция христианина. Юношеских похотей убегай. Если мы заостряем внимание наше, если мы немножко останавливаемся, а это на руку врагу души, вступить в диалог. Мы вот у себя проводили и проводим сейчас еще план спасения. И там в самом начале, в первом периоде, да, на втором плакате, при грехопадении, есть очень важная мысль. Когда змей подошел к Еве и начал беседовать, это был первый шаг падения, грехопадения. Это первый шаг, когда человек вступает в общение, вступает в диалог. И это цель дьявола. Он сразу не будет предлагать, может быть, что-то очень страшное, но лишь бы сосредоточить наше внимание на какой-то похоти. Еще хотел, друзья, обратить внимание, вот что особенно присуще молодым людям. Ну что можно было бы отнести к юношеским похотям? Я думаю, вот так анализируя и свою жизнь, тоже не считая себя старым человеком или пожилым, вот желание первенствовать, друзья. Оно так сильно проявляется даже от самых маленьких детей. Вот вчера наблюдал картину такую. Двое моих младших детей, одному 1,5 годика, а дочери 2,5. И вот они там на лесенке со 2-го этажа по ступеньке так съезжают и что-то, ну, командуют друг другом. Каждый хочет первенствовать. И дочь постарше, она, ну, считает, полное право имеет, ну, первенствовать по возрасту. А сын не покоряется младший и начинает уже и руки распускать. И чем старше человек, может быть, в каком-то скрытом виде, но это постоянно преследует людей, особенно молодых, первенствовать. Да, наверное, не только молодых. Я помню даже, к сожалению, друзья, был в одной церкви. И вот пресвитер, старенький дедушка, уже ходить толком не может, говорить толком не может. А рукоположили молодого брата на служение. Он говорит, ему нельзя доверить служение. Ни под каким предлогом. И держит желание первенствовать. Это искушение, наверное, абсолютно у всех людей. Еще похоть проявляется. Так я нахожу особенно опасно, друзья, в настоящее время. Это времяпровождение, пустое времяпровождение, или по-другому, может быть, назвать лень, праздность. Вот о Содоме, помните, может быть, Бог сам говорит, какой грех Содома? Мы так, если читаем книгу «Бытие», то больше обращаем внимание на развращенность города Содома. Но Бог обращает внимание на, может быть, невидимые, на побудительные причины. И кажется, в книге пророка Иеремии или Исаии написано, что три греха в Содоме было. Знаете, какие три греха? Гордость, пресыщение и праздность. Гордость, пресыщение и праздность. И сегодня, когда у нас так трудно с трудоустройством, то иногда нам даже выгодно становится. Люди просто не хотят работать. Не хотят работать на производстве, не хотят работать и дома даже. Гордость, пресыщение и праздность. Есть и одно место в книге «Числа», когда народ израильский шел из Египта в землю обетованную, то написано, там стали обнаруживаться похоти, а похоти эти обнаруживались в еде. Так хотелось, помните, говорили, и лук, и чеснок там, и еще что-то из египетского. Это тоже похоть плоти. И результат проявления похоти, вот послание Иакова. То есть, если мы допускаем похоть, это желание. Если оно проникает в сердце наше, и мы подвергаемся влиянию этого желания. Вот в послании Иакова в 1 главе, в 14 стихе, написаны такие слова, что «Бог не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Друзья, если мы допускаем, не искореняем. Вот в послании Галатам написано, «Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями». Если мы не искореняем, то будет очень много искушений. И мы можем так жизнь свою проверять, друзья. Если очень много искушений, то может быть причина в этом. Дальше, вот из этого же стиха, я хотел отметить мысль не только искушения, но и обольщения. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Что такое обольщение? Это самообман. Когда человек обманут сам собой или кем-либо, но в данном случае сам собой. Он может быть, как можно обмануть себя? Обмануть себя можно тем, что я покаялся, я принял крещение, я участвую, я стихотворение рассказываю, может быть, в хоре пою даже. То есть обманывает сам себя, успокаивает своим служением, своим положением. Каждый увлекается, обольщаясь, и искушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Апостол Петр во втором послании, он немножко так уже конкретнее подходит. Вот второе послание Петра, 1.4. Там есть, вот хочу обратить на это внимание, апостол Петр говорит такие слова, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Я так назвал вот эту мысль или пункт «или-или». Или причастник божеского естества, или раб похоти плоти. Вот и в других местах есть эта мысль, об этом еще в Титу написано, что рабы похотей и всяких удовольствий. Если не искоренять, то человек попадает в рабство, то есть каждодневно он живет по правилам похоти плоти. И еще в послании Ефесянам, я думаю, это так окончательно, вот такую мысль апостол Павел во второй главе Ефесянам в 3 стихе отмечает, что живущие по плотским похотям являются чадами гнева. Друзья, это очень серьезное предупреждение. Это не просто безобидное какое-то допущение. Это не просто искушение или переживание. но тот, чья жизнь становится образом вот жизни по плоти, тот занимает уже положение не сына или дочери Божией, а такое страшное определение – чадо гнева, то есть дети гнева. То есть те люди, на которых Бог будет изливать свой гнев. И еще хотел остановиться на такой мысли, друзья, это путь победы. Вот в этих местах, которые мы читали с вами, там тоже указывается: юношеских похотей убегай, а держись. То есть должно быть двоякое в жизни христианина. От одного бежать, удаляться и очень решительно действовать, а ко второму держаться. Вот за второе держаться. В послании к римлянам, 8 главе, написано: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И еще хочу в послании к Галатам повторить этот стих, это 5:24. Написано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями». Друзья, нам никогда невозможно справиться с такой страшной силой, вот силой похоти, силой ветхой природы. Мы, проводя план спасения, так уже отмечали, братья, эту мысль. Сколько вот весь Ветхий Завет, так отмечает Священное Писание, это желание людей своими силами победить грех, победить свою ветхую природу. Но все было безрезультатно. Я думаю, друзья, мы не раз в этом убеждались. Сколько, может быть, переживали и плакали мы перед Господом в молитве. Нет победы. А здесь вот есть одно, я бы сказал, даже обетование. Само слово «распяли», оно направляет нас на Голгофу. Для нас крест нашего Господа Иисуса Христа – это не только образ прощения наших грехов, но апостол Павел говорит вот такие слова, что «на этом кресте и плоть свою я распял, и мир для меня распят». То есть крест имеет не одно значение в жизни христианина. И, может быть, братья, сестры, друзья, молодежь, может быть, мы так когда-то считали, что нам нужно только один раз побыть там на Голгофе, один раз побыть у креста, а Господь Иисус оставил нам заповедь вспоминать страдания Иисуса Христа, но не в самих воспоминаниях сила, а эти воспоминания, они нас ведут на Голгофу. Нам постоянно нужно там быть, чаще быть там на Голгофе, где наша победа. Как-то помню, один старенький брат, он так проповедовал во время проповеди, он задал такой вопрос: как удалить воздух из стакана? Ну и молодые сидели, вроде грамотные, и начали мудрствовать. Ну, кто-то предложил там, ну, вакуум создать, там приборы, аппараты, откачать воздух. А он говорит: не надо мудрствовать, туда просто-напросто что надо сделать? Воды залить, да? Это образно. Друзья, если мы не будем наполнены нашим Господом Иисусом Христом, все будет напрасно. Пусть поможет нам Господь вот и в этом общении. Мы так тему избрали: жизнь по духу или по плоти. Не может быть и то, и то. Или-или. Или по плоти, или по духу. Может, конечно, как-то оно переходное, стремление жить по духу. А в общем-то, или-или. И вот эти два места Писания, которые мы с вами читали, они тоже об этом говорят. «Юношеских похотей убегай, а держись правды». И, друзья, может быть, нам надо проверить свою жизнь. Часто ли я убегаю? Если я хочу жить по духу, но не убегаю от плоти, от похоти плоти, то все напрасно, бесполезно. Если я не согласен удалить воздух из стакана, туда уже нисколько больше не добавишь, ни одной капли не добавишь. Чтобы поместить туда хотя бы одну каплю, то эта капля воздуха должна удалиться из стакана. Так в нашей духовной жизни. Да поможет нам Господь вот и в этом общении побыть на Голгофе, встретиться со Христом и получить там победу. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. А вот послание к римлянам, там еще апостол Павел в 8 главе говорит, если духом умерщвляете дела плотские. Как-то непонятно было, как умерщвлять дела плотские. Вот слово «смерть» в Библии в основном в каждом случае имеет значение разделения. Просто разделение. Физическая смерть – это отделение души и тела. Духовная смерть – это отделение человека от Бога. А вот в данном случае смерть – это отделение, это постоянное отделение, это процесс всей жизни и каждого дня. Если встречаем что-то в жизни, ясно видим, что это не от Бога. Это исходит от плоти, это похоть. Значит, здесь должно быть отделение. Если умерщвляете дела плотские, то живы будете. Да поможет нам Господь и в этом общении поступать по духу. Друзья, я так вот сидел немножко в начале собрания, размышлял, как можно в этом собрании поступать по духу. Во-первых, это сосредоточенность на цели нашего общения. Во-вторых, это открытое сердце должно быть. Если сердце наше чем-то другим заполнено или закрыто, то просто напрасно мы проведем время. В-третьих, я думаю, молодежь, очень важно, когда Дух будет побуждать нас к молитве, поступайте по Духу. Если Дух будет побуждать к покаянию, ну не обязательно, тут все члены церкви, наверное, нет необращенных, но в жизни христианина тоже часто Господь побуждает к покаянию, к исповеданию. Будем поступать по духу. Если не по духу, значит по плоти. Постоянное противление. Плоть и в этом собрании, она действует. Она влечет нас вниз. А Господь духом влечет нас к себе. Будем внимательны, чтобы каждое побуждение от Духа Святого нашло отзыв там, глубоко в сердце нашем, чтобы нам жить не по плоти, а по духу. Аминь. Мы помолимся.